нашей студии Фома Аквинский. Мы говорили о его биографии, теперь, в общем, обратимся к его философии. Мы говорили с вами о том, что доминиканцы традиционно тяготеют к аристотелизму. Фома Аквинский – это в этом смысле отличный пример. Если говорить о том, как он работает, как он действует, то у него мы находим стремление осмыслить и увязать две тенденции, две традиции. Платоновскую, августинианскую и аристотелевскую. Одновременно он, обращаясь к материалу античной философии в целом, и к Платону, и к Аристотелю, и к неоплатоникам, обнаруживает существенное различие в толковании главных категорий философских, начиная от категории сущего и от близкой категории сущего, категории бытия. Часто мы не разделяем, не отделяем одно от другого. Но в чем здесь речь и что он обнаружил? В античности бытие – это предел. Помните, да? У пифагорейцев предел, она же форма, она же единица. И беспредельная материя, она же двоица. Предел – ключевой момент, с него все начинается. Предел определяет, предел оформляет. По большому счету, задает параметры. Для илиатов предел, то есть, простите, бытие – это единое. Для Платона – идея. А для Аристотеля – форма, сущность. Что же касается небытия, то с категорией небытия в античной мысли связывается беспредел не в криминальном значении, а в смысле беспредельного, да, апейрон, это что? Это вот как раз вот эта вот невозможность найти выхода, отсутствие формы, непонятность. Да. Перос – это предел, да, а апейрон – это беспредельное. Хаос. Для христианской традиции понятие бытия означает совершенно другое. Это не предел и не, так сказать, что-то оформленное, потому что предел и оформленность – это элемент ограниченности. А Бог, который и есть бытие в первую очередь, безграничен, беспределен и абсолютно совершенен. Бог беспределен, Бог и есть бытие, а определенность и ограниченность – это несовершенство. Вот Фома, опираясь на это различие, рассматривая это различие, пытается, так сказать, рассматривая это различие, пытается опираться и на Августина, и на Боэция, и рассматривает бытие как благо, а Бога как простое благо, как благо как таковое, а значит, как бытие как таковое. Итак, Бог – это благо как таковое, бытие как таковое. А остальные сущие, сотворенные сущие – это благо измененные, это благо по причастию, это бытие по причастию, креатуры. Бытие – это высшая сущность. Даже лучше сказать, высшая категория, вот так лучше, не сущность. Других таких высших категорий нет. Это высшее начало бытие, акт которого, акт бытия, заставляет всю Вселенную существовать. Понятно, что речь идет о бытии, которое есть Бог. В то же время, когда мы мыслим бытие, чего-либо, мы начинаем с актуального сущего, с того, что открывается нашим глазам, правда? Мы говорим, это есть, это бытийствует, и показываем пальцем на какие-то вещи. То есть в смысле сотворенного бытия, бытие – это первое актуальное состояние того, что сотворено, или что то же самое, в данном случае, того, что попадает в сферу нашего познания. Здесь Фома Аквинский опирается на мысль Альберта Великого о том, что первое среди сотворенных вещей – это бытие. Еще раз повторю, речь не идет о бытии Бога. Речь идет о бытии сотворенных вещей. Бытия в вещи столько же, сколько и актуальности, говорит Фома. Во всякой вещи четыре причины, четыре уровня бытийственности вещей, из которых главная форма. То есть он рассматривает аристотелевские причины. Это понятно, да? Первая форма – это вещь сама себе, сама по себе. Это организационный принцип существования. Затем идет, ну, первая – это causa formalis, вторая – causa действующая причина, efficiens, causa efficiens. Третья причина целевая, finalis, causa finalis. Ну и causa materialis, материальная причина. Далее Фома выстраивает, собственно, вот свою линию. Если Аристотель говорил о вечности, уже обращаясь к аристотелевскому наследию, он берет из него ровно то, что ему подходит. Если Аристотель говорил о вечности мира и о первом двигателе, то Фома идею начала мира сводит к Богу-творцу. А перводвигатель у него трансформируется в творящую или творческую причину всего мира, которая заключена в Боге. Что такое Бог в томизме? В томизме. Ну, вообще томизмом принято называть учение последователей Фомы Аквинского вместе. Ну, как бы вот Фома плюс ученики и последователи. А с конца 19 века можно говорить о неотомизме. Но мы так обобщенно, что томизм – это учение Фомы. Итак, в томизме сущность тождественна существованию, когда мы говорим о Боге. Бог имеет сущность и существование тождественно неразличимые. Бог – это форма по сущности своей. А бытие всего остального аналогично. Бытие всего остального аналогично божественному. Есть бытие по сути, по своей. Бытие настоящее, в котором сущность и существование слиты воедино. Это Бог. Все остальное сотворенное. Ему как бы передоверены, да, по доверенности даны некоторые элементы бытия. Богом даровано. И в силу того, что это тоже бытие, это как бы бытие, не такое, как божественное, оно называется аналогичным. Выстраивается, я веду к раскрытию понятия, аналогия сущего. Аналогия entis, аналогия сущего, которую, в общем, Фома и предлагает нам. Для того, чтобы понять иерархию всего того, что существует в мире, он рисует такую картинку, которую мы с вами уже рисовали, когда говорили о бытии как таковом в средневековой философии. Сейчас я ее просто повторю применительно к Фоме Аквинскому. Вот это Бог. Он творец. И он несотворенное бытие. Это глагол «быть», а «энс» – это причастие от глагола «быть», «сущее». Так вот, это сущее несотворенное. А весь мир существует по аналогии. Вот здесь вот эта аналогия сущего и работает как бы по доверенности. И весь мир разворачивается в иерархию. Весь мир разворачивается в иерархию, где каждому сущему уготовано свое место. Разница между творениями и Творцом в том, что в Творце сущность и существование совпадают, это истинное бытие, а в творениях сущность и существование различны. Почему? Потому что сущность есть нечто общее, и сущность в божественном уме как бы изначально присутствует как план создания чего-либо. А существование есть элемент индивидуального. Вот. В этом смысл аналогии. В этом смысл аналогии. Что касается иерархичности бытия по Фоме Аквинскому, то действительно это выстраивается в некую лестницу убывания по мере уменьшения совершенств. Бог, ангелы, души человеческие, дальше материальные всякие сущности, растения, животные, человек и так далее. В чем творческая природа, творческая сила Бога заключается? Через отдельные субстанции, которые присутствуют в нем в виде идей божественных, он решает, как должен выглядит мир, как сотворяет, как, так сказать, мир должен быть сотворен, и творит его. В этом смысле у Фомы Аквинского родовое является более важным, чем индивидуальное. Роды старше видов, виды старше индивидов по своей значимости. Потому что мысль Бога идет от общего к единичному. Что касается компонентов бытия, что касается компонентов этого сторон сотворенного сущего, конечно, можно и нужно говорить о материи и форме. О материи и форме. Нужно говорить о сущности и существовании. Вот эти две пары мы сейчас и рассмотрим. Еще раз повторю один момент, для того, чтобы лучше это было понятно. Значит, в чем смысл аналогии сущего? Я вот сейчас подумал, что объяснил-то я его нечетко, потому что отреагировал на вопрос. И начал немножко раньше говорить об этом, чем нужно. Мы помним, что у Аристотеля 10 категорий. Ну, 10 или 6, неважно. Важно, что одна сущность, она же субстанция, и 9 или 5 акциденций, свойств. И это замечали многие, это заметил Порфирий, это заметил Боэций и так далее. А когда мы говорим о различных вот этих вот акциденциях, мы имеем в виду отдельные стороны сущего. И эти отдельные стороны не пересекаются друг с другом, количество не пересекается с качеством, состояние со страданием, место со временем и так далее. То есть само бытие не входит в состав этих категорий. Это как общая природа всего существующего. Общая природа всего существующего. Оно относится ко всем родам аналогически. Оно необходимо для того, чтобы этим родам бытия было о чем говорить. Чтобы эти качества сообщались к чему-нибудь. Если мы говорим зеленого, а в мире нет ничего зеленого, то качество зелености, зелени вот этой, неприменимо ни к чему, оно бессмысленно. Оно отсутствует. Поэтому аналогия сущего – это еще и в таком в боэциевском смысле, это еще объединение разных вещей, которые обладают тем или иным качеством. Сущие аналогичны друг другу, как аналогичные люди, благодаря тому, что у людей есть то-то, 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 то-то и то-то, такие-то качества. Не было бы людей, не было бы качеств. Не было бы людей с этими качествами, не было бы объединения человеческий род. Это внутри нашего коллектива, на нашей горизонтали. Теперь вернемся к тому, с чего я начал и про что я уже сказал. Между Богом и миром. Аналогия бытия – это сходство между совершенным бытием Бога и приходящим несовершенством бытием мира. Именно благодаря аналогии бытия устанавливается связь между бесконечным и конечным, между творящим и сотворенным, между тем, в чем сущность и существование совпадает, и между тем, в чем оно различно. И дальше мы уже говорим вернемся к тому, о чем я отвлекся, мы говорим о единичных вещах, о том, что представляют собой вещи сотворенного мира. В каждой вещи есть форма и материя. У каждой вещи есть форма и материя. Имеются в виду составные субстанции физического мира. Ангелы не имеются в виду. Серафимы, херувимы в виду не имеются. Мы имеем в виду то, что присутствует в физическом мире в качестве материального тела. Так вот, каждая такая субстанция, составная субстанция, имеет форму и материю. Что важнее, что главнее? Ну, наверное, традиционно важнее форма, как и Аристотель считал. Но что делает вещь этой вещью? Что позволяет осуществить индивидуацию? Сделать, как говорит Фома Аквинский в трактате «О сущем и сущности», что делает кость этой костью, плоть этой плотью, кровь этой кровью? Что? Материя. Материя. Но какая материя? Не просто материя, как тот песок в песочнице, из которой мы черпаем, а материя индивидуальная. Материя, означенная количественно. Квантитата сигната. Материя, означенная количественно. Означенная в смысле, ну, посчитанная и так далее. Материя, квантитата сигната. Материя, означенная количественно. Далее. Что касается сущности и существования. В каком смысле они различны, раздельны? Вначале надо понять, что Фома Аквинский имеет в виду под сущностью, что и под существованием. Сущность – это то, что существует. Прекрасное определение. Тавтологическое, как и любое другое нормальное определение. Сущность – это то, что существует. Физика – это что? Это то, чем занимаются физики, правда? Философия – это то, чем занимается философ. Сущность – это то, что существует. Ну, понятно, что сущность выражает сходное в вещах. Как это, спросим мы друг друга, сущность же она общая, как она выражает сходное в вещах? Именно потому, что она общая, она и выражает сходное в вещах. Сущность человека выражает сходное во всех присутствующих здесь живых существах. Все присутствующие в этой аудитории живые существа – люди. Да? Если ни у кого нет в кармане хомячка, то это так. Существование выражает различия в вещах. Это тоже понятно. Существование конкретизирует сущность человека в отдельном проявлении. Но, говорит Фома, сущность не включает в себя существование. Не включает. Как существование тоже не включает в себя сущность. Это отдельные составляющие, отдельные моменты. Они не включают друг друга. Почему? То есть они не слиты. Помните, Авиценна говорил, что существование – это акцидентальный предикат. Он как бы прилагается. Если есть сущность, то у нее, ну, как вот, да, нечто такое к ней. Фома Аквинский их разворачивает как две равноправные составляющие. Почему? Потому что сущее или существующее имеет сущность, но существует не благодаря ей, а благодаря Богу. Существующее или сущее имеет сущность, но существует не через нее, а через Бога. Что же тогда такое существование? Существование – это действие, акт, одновременно актус и эффектус, да? То есть и само действие, и сам процесс, и сам как бы его результат. Существование – это действие, через которое вещь существует. Извините, пожалуйста, я отвечу. Существование – это действие, через которое вещь существует, или благодаря которому вещь существует. Это воплощение сущности в действительности. Поэтому существующий имеет сущность, но существует не через нее, Только Бог существует благодаря себе, в нем сущность и существование слиты воедино. Так вот креационизм добавляется к Аристотелю. Вернемся к принципу индивидуации. Фома говорит о двух принципах на самом деле. Принцип индивидуации – это то, что делает вещь этой вещью, и это, мы уже сказали, материя. И это материя квантитата сигната, материя, означенная количественно. А есть еще принцип спецификации. Вы помните, специя – это вид. Принцип спецификации. Что это такое? Это принцип определения сущности общего, сходного между вещами. Как сказал бы Аристотель, это вторая сущность, родовидовая. То есть принцип индивидуации – это определение первой сущности, а принцип спецификации – это принцип определения второй сущности. Можно сказать и так. Во втором случае действительно формальные признаки выходят на первый план. Итак, что еще? Мы говорили о вопросе бытия. О вопросе бытия. Но есть еще момент познания. Мы обращались к познанию, когда говорили об Августине. Необходимо сказать несколько слов о познании по Фоме Аквинскому. Здесь тоже используется аристотелевская душа является формой тела. Да? Если тело материально, при этом материя не есть зло, не есть какой-то антипод Богу. Вот. Здесь он как бы спорит с манихеями. Насчет манихеев сюжет маленький, когда в один прекрасный момент на Перу у Людовика Святого, куда был приглашен Фома Аквинский, не рассказывал я вам это? Вот. Он сидел по своему обыкновению, ни с кем не разговаривая, о чем-то сосредоточенно думал, и вдруг в один прекрасный момент шваркнул кружкой со всей силы по столу и крикнул: «Вот как надо отвечать манихеям!» Повисла тишина в пиршественной зале. И многие подумали, ну теперь его выведут под белые рученьки, вытолкают. Но король, не глупый человек, подозвал к себе одного из своих придворных, который умел писать, и сказал: «Ты вот подсядь, там сидит Фома, ты подсядь рядом, если он что-нибудь еще скажет, ты для меня запиши». Так сказать, к вопросу об отношении власти к ученым, да, в средние века. Ну, в общем, манихеям отвечать уже было особо не нужно. Это были такие вымышленные враги, с помощью которых оттачивалось собственное учение. Вот. То есть тело, говорит он, это не темница души, это ее слуга и орудие. Благодаря соединению тела и души, собственно говоря, человек и существует. Несовершенство этого соединения, ну, вследствие этого несовершенства недолговечность человеческой жизни. Но душа – форма тела, и ее роль – вести тело, направлять его, а главное – познавать. В первую очередь задача души – познание. Потому что как бы, все, что познается, познается с точки зрения функции. Вот душа, если мы рассматриваем душу как нечто, мы рассматриваем ее в первую очередь с целью найти в ней ее главную функцию. Главная функция души – познание. Как познает человек, как человеческая душа познает? Во-первых, есть внешние чувства. Sensus exterioris – внешние чувства. Рецептивный, пассивный характер они имеют. Это ассимиляция, то есть уподавление познающего субъекта объекту. Вы не ошиблись, не ослышались. Субъект уподавляется объекту. То есть мы как бы стараемся втянуть в себя вещь, приспособившись под нее. Согласитесь, в этом есть определенный смысл. Если мы смотрим на что-то яркое, мы надеваем темные очки. Если мы смотрим на что-то совершенно мелкое, мы берем микроскоп. На что-то большое – телескоп. Что-то громкое – втыкаем себе беруши в уши. Да? То есть наши внешние чувства настраиваются на тот предмет, который познается. И вместе с тем мы сначала обнаруживаем какой-то предмет, потом начинаем под него подстраиваться, его как бы в себя втягивать. Что получается в результате этого? Возникают чувственные образы, возникают виды. Специес сенсибилис. Чувственные виды, чувственные образы, в которых максимум признаков индивидуальных вещей присутствует. Что происходит благодаря этим образам? Мы как бы дематериализуем те вещи, которые существуют реально. И именно их дематериализация позволяет нам их познать. Наши чувства их дематериализуют, втягивают в себя и в виде образов воплощают. Внешние чувства – первый этап познания, самый примитивный. Мы уподобляемся вещам и таким образом их начинаем познавать. А вот sensus interioris – внутренние чувства, в отличие от sensus exterioris – внешних чувств. Это уже память, фантазия и так называемое общее чувство – sensus communis, которое common sense чаще, ну, в нашей нормальной жизни переводится как здравый смысл. Что это такое? Это пространственное временное упорядочивание образов вещей. Дифференцированная такая серьезная система, над которой Фома Аквинский размышляет, используя и Аристотеля, и Альберта Великого, и Августина, и многих других. Это пространство временное упорядочивание образов вещей. Как это происходит? Есть вещь, на которую мы в данный момент смотрим. Мы втягиваем ее в наше восприятие. Но она, вот она, наполненная всеми индивидуальными своими качествами. Вещь убираем. И с помощью памяти, с помощью фантазии мы запечатлеваем этот чувственный образ, продолжаем его, как бы он уже не такой, ощущать, воспринимать, представлять главным образом. Не ощущать и воспринимать уже, а представлять. И что получается? Получается, вещи перед нами уже нету, а образ есть. Он такой же четкий, как сама вещь? Нет, он менее четкий. Он менее четкий. Но зато вещи нет, а образ есть. Не обязательно все время созерцать вещь, чтобы иметь ее образ. И кроме того, благодаря памяти, благодаря фантазии, мы эту вещь в виде образа запечатлеваем в нашей душе и привязываем к чему-то. Где и когда вы видели эти ключи? Эти ключи вы видели, скажем, на лекции в 602-й аудитории. Больше нигде и никогда. Такая уникальная вещь, как вот этот ключ, вам не привидится. То есть вы увязываете это со своей жизнью, с пространственно-временной вот этой координатной сеткой. Чувство, говорит Фома, основа познания. Нам потом будут говорить, что вот это британский эмпиризм все придумал, там Гоббс, Лок, вот же ясно, как говорится, черным по белому. Черным по белому написано. Что? Что написано? Что познание всякое начинается с чувств, говорит Фома. То есть не платоновская традиция знания, как припоминание чего-то общего, которое было истинно всеобщее, которое там абсолютно присутствует, а душа упала, впала в тело, тело темница души, и душа начинает припоминать что-то. Не такая позиция, а скорее в аристотелевском ключе основа познания – чувства. От чувств к чему мы переходим? Мы переходим к абстрагированию, когда индивидуальные признаки уходят, и мы начинаем размышлять о видовых и родовых признаках. Подключается абстрактное мышление. И возникают умопостигаемые интеллигибельные виды. Вместо чувственных возникают интеллигибельные виды. Эта традиция восходит к Аристотелю и к арабским схоластикам. Деление разума на пассивный и на активный. Активный – это начало процесса познания, толчок. А пассивный – это процесс абстрагирования, это наше мышление умопостигаемое, которому уже не обязательно, чтобы ему что-то перед глазами каким-то ключиком трясли, чтобы мы продолжали думать о ключах, замках, сейфах, дверях и так далее. При этом Фома говорит об активном интеллекте, об активном разуме, об активном интеллекте, как об основной силе, которая трансформирует чувственные образы в умопостигаемые. Активный интеллект переводит чувственное в рациональное. А пассивное – это возможность разума что-либо познавать. Это возможность разума, независимо от внешних толчков, сохранять умопостигаемые формы, которые нам понадобятся. Ну, работать с ними, да. Работать с ними. Вне зависимости от того, что. Они могут использоваться активным разумом. Ну, дальше Фома рассуждает, это мы уже рассматривать не будем, о том, как строятся суждения, то есть вот об этих рациональных актах, как соединяются и разделяются понятия и так далее. Рассуждает о том, почему познание ангелов не нуждается в чувственном восприятии. Но эти детали уже, кто захочет, тот сам прочитает. Что касается истины, то истина и есть Бог, истина и есть благо. Адекватное познание Бога возможно только в рамках теологии, то об адекватности говорить трудно. Конец адекватности – это осознание, то есть, простите, не конец, а установление адекватности человеческого познания человеком Бога заключается в том, что человек осознает конечность своего разума и его ограниченность. Человек способен собственным умом достичь частных истин, но это лишь вследствие подобия Богу. А Бога как такового адекватно он постичь не может. Фома Аквинский как философ и как богослов естественно размышляет о Боге. И он размышляет в том числе и о доказательствах бытия Божьего. Мы с вами говорили уже об Ансельмовом аргументе, об аргументе Ансельма Кентерберийского, и говорили о том, что Фома Аквинский, как и ряд других мыслителей, его этот аргумент не приемлет. Было такое. Почему Фома Аквинский не приемлет аргумент Ансельма Кентерберийского? Потому же, почему нам он не понравился с вами самим. Нельзя выводить из познания бытие. Нельзя из того, что в моей голове есть некое представление, делать это представление реальным. Представление, которое у меня появилось в голове, должно быть следствием чего-то другого. Если оно следствие чего-то другого из реальности, то нельзя саму реальность выводить снова из этого понятия. Это замкнутый круг, по которому мы бродим. Фома Аквинский предлагает идти по другому пути. Этот путь не столь оригинален, не столь революционен, но тем не менее он более последователен, потому что нам предлагается не что иное, как доказательство Бога из его творений, из его дел. Это так называемые 6, потом он укрупнил, оставил 5 эмпирических доказательств существования Бога. Они восходят к Аристотелю, то есть принцип их одинаковый, и идут они из творения. Первый исходит из аристотелевского принципа, что всякое движение – это движение от другого. Или, как это, quod quid movetur ab alio movetur. Все, что движется, движется благодаря другому. Все, что движется, должно иметь источником своего движения нечто иное. Следовательно, если мы рассматриваем эту цепь причин, то мы доходим до некого первого двигателя, который сам не движим ничем иным. Вы согласны, да? Если вы говорите, что такого перводвигателя нет, что он тоже движен чем-то другим, значит, надо отступить еще на ход назад и снова спросить, может быть, этот? Ну, принцип домино, который, вот, знаете, выстраивают эти умопомрачительные дикое количество домино, а потом нажимают на крайнюю, да, и все это вот. Принцип домино. Если мы говорим, что, это, что там эти домино бескрайнее количество этих домино, то все равно непонятно, кто это строил, кто нажимает. Как на этот счет есть анекдот про индийского мудреца, которого спросили, как устроен мир. Да. А слон на чем? Вот чтобы предварить ваши эти вопросы дурные, там все до самого низа белый слон. До самого низа. Ну хорошо, говорит одна аквариумная рыбка другой. Заканчивая жаркий спор. Если Бога нет, то кто же тогда воду в аквариуме меняет, да? Так что. Значит, мы доходим до некого перводвигателя, и это есть Бог. Второе доказательство базируется на аристотельском принципе производящей причины. Вот это эффективной причины, да? Это необходимая часть каждой вещи, составная часть каждой вещи, правильно? Если вещь не произведена ничем, если нет автора, то, собственно, нет и вещи. Часовых дел мастер производит часы и так далее. Если у каждой отдельной вещи, говорит Фома, есть автор, производитель, то не может же быть, чтобы у мира в целом такого производителя не было. Разумно? Потом, конечно, это в новое время уже будет оспорено, что нельзя перекидывать. Вот Юм скажет, Дэвид Юм скажет, ну что это такое, что за доказательство? Как можно сравнивать какой-то там часовой механизм или дом, который построен архитектором, и мир в целом? Совершенно разные вещи. Нет строгой аналогии между домом и миром, между часами и миром. Тоже будет прав отчасти, наверное. Так вот, это второе доказательство, что конечная причина может быть Бог. Третье из категории необходимого и случайного. Самое такое, вот, мне кажется, неэффектное. Почему? Ну, сами смотрите. Среди сущностей, говорит он, есть такие, которые могут быть и могут не быть. Ну, то есть случайные. Однако в мире не могут быть только случайные сущности. Должно быть нечто необходимое. Да? Потому что если бы в мире были только случайные сущности, то не было бы мира. Откуда бы он появился? Значит, должно быть то, что необходимо, которое порождает эти случайности. Так? А если так, то у этих необходимостей тоже должна быть необходимая причина. Это и есть Бог. Ну, вы видите, аналогичные доказательства. Четвертое – от степеней совершенства. Должно быть нечто, говорит Фома, обладающее совершенством и благородством в предельной степени. Есть что-то красивое. Есть более красивое, есть менее красивое, значит, должно быть красивое само по себе, красивое в абсолюте. И это красивое, прекрасное, совершенное должно быть образцом для всего. Смотрите, не как у Ансельма, из моей головы я взял это. Я смотрю на окружающий мир и говорю, тут красиво, там красиво, значит, должно быть красивое как таковое. И это Бог. И пятое. На целесообразности. Тут идея причины это финальной. Да? Все предметы направлены на что-нибудь. То есть все предметы для чего-то нужны. У них какая-то цель. При этом цели они достигают не случайно, но будучи руководимы некой волей. Понятно, что если, к примеру, соберут... Ну или произведут стол или стул, как это делают шведы. Ну не шведы, а наши по шведским технологиям. Икея возьмите, да? Вот лежат эти, все, наверное, были в Икее. И вот они стоят, лежат там на этом складе, в штабелях. Если они там будут лежать в штабелях не собранные, то они цели свои не достигнут. Эти диваны, эти столы, стулья и так далее, табуретки. Какая-то воля должна их не только сотворить, но и привести к цели. А если сами предметы лишены разумения, Значит, есть разумное существо, которое полагает цель. И есть разумное существо, которое полагает цель для всего, что происходит в природе. И это есть Бог. Они однотипны, они похожи. Они похожи, но они ведь не действуют по типу повторения мать учения. И вот конкретизация, разъяснение. Вот тебе вот это непонятно, а вот попробуй с этой стороны. То есть смысл их такой. Но по крайней мере мы видим, что здесь Фома Аквинский последователен. Он исходит из творений и восходит от творений к творящей причине.